Я хочу сегодня начать с такого, может быть, не совсем ожиданного вопроса. Кто из вас получил в эти дни праздничные подарки, которые вы никогда в жизни не используете? Есть такие? Хорошо, вообще дарили ли вам в жизни подарки, которые вы, знаете, спустя длительное время откуда-то с полки снимаете, так на него дуете и думаете, кому бы передарить? Ну так надо сделать, чтобы не попасть на человека, который подарил это вам все. Я думаю, у каждого из нас есть такое, и, не знаю, к сожалению или к счастью, мы получаем это. Друзья, однажды один человек сказал, когда мы с вами придем на небо, он сказал про верующих людей, так как-то интересно сформулировал мысль, когда мы придем на небо, мы, наверное, очень сильно поразимся всему тому, что мы имели от Бога, но чем мы не воспользовались. О всем том богатстве, которое было в нашем распоряжении, но оно где-то хранилось, и мы отчаянно сражались за жизнь без того, что было дано в наше распоряжение. Я сегодня хочу вместе с вами открыть один текст из Священного Писания. Это начало 5 главы послания Римлянам. Вы знаете, Римлянам это послание было написано, письмо было написано апостолом Павлом в церковь, которую Павел не начинал. Скорее всего, после дня Пятидесятницы из Иерусалима, может быть, пришли иудеи, принесли Евангелие, которое услышали от Петра, от других апостолов, уверовавшие во Христа, и там началось собрание. Иисус Христос однажды проговорил Павлу, что тебе будет возможность проповедовать в Риме, и Павел мечтал туда попасть. И он пишет в церковь, в которой он никогда не был. Но вы знаете, этим удивительно это послание. Начало послания, помните, Павел приветствует, говорит о том, кто он такой. Потом он говорит в том, что в спасении нуждаются абсолютно все люди без исключения. Язычники, которые умирают в грехе. Религиозные люди не в меньшей степени. И дальше он говорит о том, что это самое спасение возможно получить только по вере, даром, без человеческих заслуг. Я думаю, вы это помните. Одна из ключевых мыслей послания Римлянам в 3 главе написано о том, что оправдание дается даром. И вот 5 глава, она начинается с того, ну, в общем, давайте мы прочитаем. И дальше посмотрим более внимательно на то, о чем апостол здесь пишет церкви. 5 глава послания Римлянам с 1 по 6 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Дальше мысль продолжается, но мы с вами на этом месте остановимся. Итак, оправдавшись с верою через Иисуса Христа, мы имеем. Речь не идет о том, что ты, человек, можешь заработать или купить, или, знаешь, после 5-10 лет хождения в церковь, или после каких-то определенных пожертвований или чего-то еще, мы так с вами часто любим делами что-то зарабатывать, вот это все дается в твое распоряжение. Нет, дорогой брат или сестра, если мы уверовали во Христа, то это есть в нашем распоряжении. Бог уже дал эти подарки, это богатство, теперь только жить надо этим. Давайте мы более внимательно на это посмотрим. Несколько мыслей. Итак, первое. Оправдавшись верою, что ты имеешь? Ты имеешь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, я хочу напомнить вам простую библейскую мысль, которую все люди на планете Земля отчаянно хотят забыть. Человек рождается в состоянии противостояния Богу, в состоянии вражды Богу. Мы не хотим так думать. Мы думаем, что вражда Богу – это тогда, когда человек, ну простите, каким-то, может быть, оккультным стал, сатанистом стал. Вы знаете, Адам с Евой в Эдемском саду не подняли кулак в небо и не начали кричать: «Бог, теперь тебя не существует». Не появился на выходе из Эдемского сада институт научного атеизма. Знаете, как в советское время у нас в стране были такие? Нет. В Эдемском саду произошла очень простая вещь, казалось бы, для нас простая, но переломная. «Бог, ты есть, но теперь я сам как-нибудь попробую пожить. Я хочу сам для себя стать Богом». И вот это, ну не знаю, самостоятельность, эта самоуверенность по сути своей является враждой против Бога. Сегодня, я уверен, здесь, в нашем собрании есть такие люди. Может быть, вы зашли сюда в гости, может быть, не первый раз, может быть, вы давно сюда ходите и даже немножечко религиозные песни наизусть знаете. Но если твоя жизнь, дорогой человек, протекает в состоянии того, что ты сам, Бог есть, но я сам. Слышали такие фразы? Да у меня своя вера, я верю, но по-своему. Послушай, человек, с Богом можно общаться только на Его условиях, на то Он и Бог. И мы все, без исключения, рождаемся в этом состоянии. Если у кого-то дома растут дети, это очень легко увидеть. Правда? Самостоятельность, ну, в кавычках, она начинает, как только начинает логика, мозги работать, первое, что проявляется, противопоставление себя окружающим. Ему говорят, а он говорит: нет, я сам хочу. Я сейчас знаю, как мне лучше. Мы растем, мы прогрессируем в этих вещах. Послушай, если ты сам, то ты в состоянии вражды против Бога. И мы все в этом родились. Апостол Павел, помните, в послании Ефесянам однажды написал: мы все были по природе чадами гнева, как и все люди на планете Земля. Жили, исполняя желания плоти и помыслов. Но Господь оправдывает нас. Друзья, первое, что мы получаем через Иисуса Христа, это примирение с величайшим Богом на планете Земля, самым единственным, правильным Богом. И я думаю, что это то, за что мы можем с тобой, верующий человек, благодарить Бога каждый день. Я уверен, по этой причине многие люди, не знающие Христа, не могут заполнить пустоту. Помните, как кто-то однажды сказал: у человека в сердце дыра размером с Бога, которую заполнить кроме Него никто не может. И неважно, чем ты пытаешься залепить эту дыру, простите за выражение, деньгами, просто не думать об этом, отвлекаться на что-то, все. Можно перечитать книгу Екклесиаста, все то, что мы можем достичь на этой земле, оно все ужасно временно, ненадолго. И только с Иисусом Христом, когда твои отношения с Отцом восстанавливаются, у тебя есть шанс иметь это удовлетворение и получать радость и удовольствие от всего остального, что происходит в жизни. Второе послание Коринфянам, 5 глава. «Все же от Богом Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». И дальше через один стих, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Друзья, самое главное – то, что мы с вами можем приобрести, придя в церковь, это, услышав Евангелие, сделать шаг навстречу к Богу. А если ты уже сделал этот шаг, друг мой, радуйся. Бог великий не ведет против тебя войну. Ты в состоянии мира с Ним. И даже если весь мир пытается внушить тебе какое-то чувство вины, ты не своими делами оправдался. Ты в Иисусе Христе стал новым человеком. И это прочный фундамент для всего того, что ты можешь сделать в своей жизни, чего ты можешь достичь. Это прочный фундамент для борьбы с грехом. Даже если сегодня ты оступился, даже если ты где-то оказался неверен, Бог остается верен, потому что от себя отречься не может. И у тебя есть все шансы встать и опять быть со Христом, быть в общении с верующими. Друзья, мир с Богом. Вторая вещь, которую здесь пишет апостол Павел: оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим И дальше он говорит, и хвалимся надеждой славы Божией. Примирение с Богом произошло в твоей жизни, я надеюсь, когда-то, когда ты понял, что ты грешный человек, понял, что ты с этим грехом сам не справишься, пригласил Христа в свою жизнь, вот тогда произошло твое примирение. Оно не заслужено. Христос занял твое место на кресте, чтобы ты мог жить сегодня спасенной, праведной жизнью. Но сегодня ты дальше продолжаешь жить по этой благодати. Многих верующих, знаете, какое богословие? Мы по благодати спаслись, но дальше мы будем жить по закону. Дальше, друг дорогой, давай, закатывай рукава и начинай работать. И следующее, с чем сталкивается человек, это с отчаянием. Потому что на следующем повороте в своей жизни он не в состоянии победить свой грех самостоятельно. Опять же, сколько бы ты ни боролся, каким бы чемпионом мира по прыжкам ты ни был, ты никогда океан не перепрыгнешь. Даже если ты прыгаешь дальше всех остальных на планете Земля. Друзья, верующий человек удивительный, потому что он наделен Божьим потенциалом, он дальше может жить в состоянии благодати Божией. Но только эта благодать, помните, когда? Тогда, когда ты понимаешь свое абсолютное банкротство. Не тогда, когда ты в какой-то момент христианской жизни почувствовал себя достаточно сильным и сказал, ну все, теперь я сам. Нет. Проживая жизнь, мы по-прежнему бессильны. Бессильны в противостоянии с этим миром. Бессильны в противостоянии собственным каким-то греховным мыслям или искушениям, или чего-то еще, чем-то еще. И мы по-прежнему отчаянно нуждаемся вот в этом Божьей благодати, которая может менять и которая преображает нас. Когда-то для меня встало в церкви, знаете, удивительным откровением. Смотришь на одного христианина, а через него жизнь просто, знаете, как ключом бьет. Он просто, он сам наполнен жизненной энергией. Он сам наполнен силами, служит другим. А другой, у другого, простите за прямоту, но хватает силы только себя на собрание принести. И то не каждое воскресенье. Одного духа получили. В одного Христа уверовали. Так по какой причине один еле, простите, ноги волочит, а второй в состоянии горы передвигать. Не в человеческих это силах. Павел говорит, мы получили доступ к той благодати, в которой сейчас стоим. Знаете, он однажды про себя написал первое послание Коринфянам, 15 глава. «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом». Помните такой отрывок? «Потому что гнал церковь Божию». Он пишет о своем греховном прошлом. Он говорит, вообще-то, я руководил казнями христиан. Поэтому для меня статус или звание апостола – это что-то невероятное. И я наименьший. Но благодатью Божией я есть то, что есть. И благодать его во мне не была напрасна. Но я более всех потрудился. И дальше сам себя останавливает. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Удивительно. Я думаю, что Павел мог показать карту апостолу Петру и сказать, Петр, покажи мне масштаб твоего служения. Иерусалим, а у меня тут вообще-то ничего себе, столько путешествий, столько церквей, групп началось. И сам Павел говорит про себя, те изменения, которые во мне произошли, то, что я от убийцы и преследования христиан вдруг стал кем-то, стал апостолом, в общем-то нет моей заслуги. Христос лично явился, на колени поставил, и дальше вот это колоссальное изменение. Интересно, знаете, с одними верующими общаешься, и самое часто используемое слово в лексиконе, слово «я». Общались? Я пошел, я сделал, я добился, посмотри на меня, я вот столько людей там, вот того в церковь привел, столько лет уже куда-то хожу, столько лет где-то сижу. Павел говорит, нет в изменениях во мне никакой моей заслуги. Больше того, в том огромнейшем служении, которое совершается через меня, заслуг моих нет абсолютно. Христос, благодать его во мне действует. Друзья, в христианской жизни, так же, как и в нашем спасении, нет возможности двигаться самостоятельно. Как только мы начинаем с вами становиться опять самостоятельными, мы начинаем играть в религию, в которой, может быть, Христа нет, а человек самый главный. Сохрани, Господь, нас от такого вероисповедания. Христос продолжает работать в сердце каждого из нас. Помните, кажется, в послании филиппийцам Павел благодарит Бога, и он говорит: «Я буду благодарить за вас всегда, знаю просто одно, что Христос, начавший однажды в вас доброе дело, будет продолжать его совершать в вас». Только держитесь этого, только верьте, только в этом стойте. Только помните, что однажды вы пришли ко Христу, разочаровавшись в том, что вы самостоятельно спасти себя можете. Итак, оправдавшись верою, мы имеем, первое, мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которую верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и дальше хвалимся надеждою славы Божией. Хвалимся, знаете, здесь по-другому, вот это слово можно было на наш язык перевести, как, может быть, гордимся, если бы у нас слово гордость было в положительном, в каком-то вот, в таком ключе. Хвалимся надеждою славы Божией. Вы знаете, что человек однажды покинул эту славу Божию. Помните, кто читает Священное Писание? Однажды мы в этой славе Божией пребывали. Однажды мы этой славой Божией наслаждались, потом грех разделил вот эту самостоятельность, когда человек ушел от Бога и сказал: «Да я сам посражаюсь за свою жизнь». Человек ушел из этой славы Божией. Потом, если вы читаете Священное Писание, всякий раз, когда люди сталкивались со славой Божией, они падали. Моисей, помните? Помните, Исаия однажды увидел Бога, сидящего на престоле высоком, и ангелы, херувимы, которые летали и закрывали глаза и говорили: «Свят, свят Господь Саваоф». И есть одно состояние, помните, когда Иисус взял нескольких своих учеников на гору Преображения и показал себя прославленным. Помните, что они сказали? «Как хорошо нам здесь быть, можно мы здесь останемся? Кущи какие-то построим. Нам так... Мы уже не хотим никуда с этой горы спускаться». Они увидели, они вновь прикоснулись к этой славе Божией. Друзья, мы с вами сегодня здесь исповедуем Бога, которого не видим, но верою признаем, что Он часть нашей жизни, если мы Его в эту жизнь пригласили. Часть нашего богослужения, когда мы во имя Его собираемся. Мы прикасаемся к этому великому Богу. Мы входим в Его присутствие, как кто-то говорит. Но однажды, с последним стуком сердца, мы откроем наши глаза и увидим Его. Помните, в книге Откровений такие слова есть: «Отныне скажи всем, блажен человек, верующий, умирающий в Господе, потому что он успокоится от трудов своих, и дела его идут вслед за ними». И вот это состояние, интересно, что апостол Иоанн пишет это состояние как состояние самого высшего блаженства. Человек, верующий во Христа, примирившийся здесь, опять возвращается в ту славу Божию. По большому счету, для христианина, живущего со Христом здесь, там жизнь настоящая начинается. Там, здесь поезд. Кто-то ездил хоть раз в поезде долгое время? Не знаю, 4-5 дней, кто любит советские поезда наши, отечественные. Помните, вот сколько бы ты ни пытался там жизнь устроить, поезд поездом останется. Попутчики бывают приятные, бывают неприятные. Правда? Бывает комфортная температура, а бывает из окна так дует, что лучше как будто бы на улице ехать. Запах то приятный, то неприятный. Простите, но у меня с моей жизнью кажется, что вот такая ассоциация. И я благодарю Бога за приятное времяпрепровождение, когда хорошие попутчики попадаются. Но когда ты едешь несколько дней, знаете, у меня родители живут в Сибири, не часто видится, получается, я там сам родился, а последние 20 лет жил на Дальнем Востоке. И несколько раз ездил на поездах посетить родителей. Ты едешь 4-5 дней, ты даже на станции выходишь, у тебя вот так. Вот так, ты пропитываешься этим запахом. Но ты едешь, у тебя есть одно ожидание, когда вот этот перрон, на котором родные глаза и объятия, которые ты которых ты так долго ждал. И ты ради этого перрона готов и сквозняк потерпеть, и все остальное, и попутчиков неприятных. Вы знаете, верующие всегда, открываешь книгу Деяний, верующие удивительные люди, у них здесь жизнь невероятная, а они живут мечтой о вечности. Один историк написал, что однажды в Римской империи было принято остановить казнь, они мученические казни делали для христиан первых. Вы знаете, почему? Потому что услышали надзиратели, что эти безумцы молятся о том, чтобы их побыстрее убили, а еще желательно, чтобы они мученически погибли. Почему? Потому что если они пострадают за Христа, у них там будет хорошо, венец им их Бог даст. Они говорят, мы не можем делать то, чего они желают, это какое-то не наказание. И Иосиф Флавий пишет, было остановлено, ну, по крайней мере, в тот момент, в той локации. Верующие мечтали об этом. Помните, апостол Павел написал однажды, если мы в этой жизни только надеемся на Христа, мы несчастнее всех остальных человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека – так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Давайте теперь все соединим. Представляешь, тогда, когда ты делаешь шаг к Иисусу Христу, первое, ты примиряешься с великим Богом. Второе, ты получаешь доступ к благодати, в которой ты стоишь, и то, что ты не в состоянии был сдвинуть камни внутри себя своей силой, Бог может менять тебя. Бог преображает тебя, Он начинает работать с тобой. Ты получаешь доступ к той силе, которая и тебя преображает, и через тебя может преображать весь мир. Помните, когда Христос ученикам сказал, в книге Деяний, в первой главе записано, когда Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного, помните, получите силу и будете мне свидетелями. Верующий получает невероятный потенциал для служения. Хвалиться больше нечем, с одной стороны. Нет нужды, нет возможности присваивать себе тех изменений, которые в тебе Бог делает. Нет возможности хвалиться тем, что через тебя может произойти в этом мире. Но с другой стороны, через тебя может произойти то, что не может произойти через другого человека. Ты получил доступ к этой благодати, в которой сегодня стоишь, а еще ты хвалишься тем, что твоя жизнь имеет невероятное продолжение. Там тебя ждет та слава Божия, в которой однажды, на секунду, оказавшись ученики, сказали, мы не хотим с этой горы спускаться. И последнее, что еще Христос дает в наше распоряжение – практическая польза от проблем и испытаний. И не этим только, но хвалимся и скорбями, или проблемами, или испытаниями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. Люди, не знающие Бога, любят вырывать, знаете, мысли или фразы из Библии. Тут и там слышишь, когда люди говорят, ну все же содействует ко благу. Хочется остановить человека и сказать, да, но не всем. Все содействует ко благу, но далеко не всем. Если полностью процитировать ту мысль, все содействует ко благу, помните, кому? Любящим Бога, призванным по Его изволению. Тогда, когда ты Христа любишь, тогда даже проблемы, они работают на тебя. И здесь Павел пишет о том, что мы на самом деле в этих скорбях приобретаем терпение, в терпении опытность, от опытности наша надежда усиливается. Какие-то некие внутренние качества Господь теперь в тебе развивает в течение жизни. Может быть, ты этого не понимаешь. Может быть, сегодня до конца тебе непонятна картина всех проблем. Однажды я задал себе вопрос, помните Иосифа Ветхозаветнего? Помните? Когда он понял, что происходит? Когда-то в конце, уже когда братья к нему пришли, помните, он говорит, не бойтесь, это Бог сделал. Теперь у меня вопрос, а когда до него это дошло? Тогда, когда его сдавали в рабство, родные братья, в яму бросали. Тогда, когда его везли в Египет. Тогда, когда жена Потифара там на него бросала, когда его опять в тюрьму бросили. Я думаю, он не понимал до конца этого. Он одно понимал, надо оставаться верным Богу. Поэтому жене Потифара он ответил, я мужа твоего уважаю и Бога боюсь, я не буду делать этого преступления, я останусь верным Богу. Он до конца ничего не понимал, но Бог вел его по этой орбите, что-то производя в его сердце и в конечном счете через него спасая огромный народ и давая возможность однажды Христу произойти от этого народа. Иосиф не понимал этого. Но Бог произвел через него огромную работу. Возможно, сегодня мы этого не понимаем. Но еще раз, если ты не в мире со Христом, это правило не работает в твоей жизни. Как кто-то однажды привел пример. Помните, солнечный свет по-разному действует на разные вещества. Положи кусок масла, этот солнечный свет растопит это. Яркий, когда тепло. Положи кусок глины, она... Не знаю, за это же время, за другое она затвердеет, зачерствеет, и непонятно, если это бесформенное, а непонятно во что превратится. Одни и те же проблемы одного человека могут сломить, а другого человека могут возвысить. И вот здесь верующий человек в Иисуса Христа, он имеет этот потенциал. Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Так он формулирует наше спасение. А дальше: «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Ни много ни мало он пишет людям, которых рассеяли преследованиями. Для древнего мира достаточно большая территория. Люди, которые в подземельях Каппадокии скрывались, которые бежали, бросали все, дома, бизнес, что-то еще. Вот он им, ну, пишет: «Поскорбев немного теперь, если нужно, и радуйтесь не тому, что вы видите сегодня только». Он говорит: «Радуйтесь тому, что вы спасены». «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». И дальше: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Верующий человек точно знает, что все находится под Божьим контролем. Верующий человек точно знает, что у Бога не бывает моментов, когда Бог бы сказал: «Прости, отвлекся, некогда было на тебя смотреть». Знаете, со мной такое может быть, когда я пошел с детьми гулять, и мой телефон меня отвлек, и ребенок там с качели упал, не дай Бог. Но с кем-то еще из нас может случиться. Но не так просто Господь в Писании обозначает невероятный статус человека, уверовавшего во Христа. Теперь ты Бога можешь называть отцом. Он с тобой вступил в невероятно близкие отношения. И теперь у тебя, тебе надо пользоваться этим. Теперь ты можешь эту жизнь, прости меня, но на полную катушку, ты можешь начинать день со встречи с Богом. Ты можешь заканчивать день со встречи с Богом. Ты можешь в каждом своем деле на Него полагаться. Огромное богатство. Друзья, завершая, хочу просто сказать, христиане, я вас поздравляю. Огромное богатство дано в ваше распоряжение. Живите этим. Живите этим. Пускай это не будет то, знаете, та безделушка, которую однажды ты достал с полки как подарок. Помните, ненужный, с чего мы начинаем. Пыль с него сдунул, и думаешь, куда это положить? Со многими христианами общаешься, честно вам скажу, знакомишься, и жалко становится. Ты же христианин, а такое чувство, что ты просто в какую-то религию играешь. Просто живешь в бесконечном соблюдении чего бы то там ни было. Друзья, Христос дает нам огромное богатство. Оправдавшись верою, вы имеете мир с Богом, вы имеете доступ к благодати, в которой сегодня стоите. Вы имеете надежду славы Божией и можете вместе с апостолом Павлом хвалиться этим или хвастаться. И больше того, даже тогда, когда в жизни происходят какие-то трудности, проблемы, испытания, вы точно знаете, что Бог вас в этот момент любить меньше не стал. Он по-прежнему не отступился от вас и работает с вами. Только стоять в этом надо, только верить в это надо и верою в это жизнь провожать. Пусть Господь благословит вас, дорогие друзья.